«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы начинаем программу «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. В гостях у нашей студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов. Добрый день.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
У нас с вами уже такой, можно сказать, цикл программ. И сегодня у меня тоже подготовлено много вопросов о том, каким образом, вот сегодня хочу поговорить, каким образом человек попадает в зависимость. А как отследить это на том этапе, когда он еще не погрузился в эту яму, а еще его можно как-то предостеречь, вовремя ухватить, отодвинуть от края, а не уже расхлебывать последствия. Но для начала я хочу напомнить историю. Буквально недавно она произошла, оказалась во всех лентах информагентств, многих людей возмутила, многих просто поразила. Молодая девушка, там, ей там 20 еще лет нету, студентка, она оказалась в эпицентре скандала, связанного с распространением наркотиков. По информации полиции, девушка вступила в организованную преступную группировку, и у нее нашли расфасованные так называемые закладки, то есть небольшие дозы наркотиков, готовых, ну, расфасованных для употребления уже конкретными, для раздачи конкретным клиентам закладку, то есть это все прячут, и вот люди где-то бесконтактным способом оплачивают, потом ищут. Вот можно, наверное, заметить, у подъездов бывает, люди роются в земле или в снегу, там снег разметывают, как будто что-то ищут, в каких-то там гаражах, в таких малолюдных местах, вот зачастую ищут именно вот эти вот закладки наркотические. Я хотела к вам, Александр, обратиться, вы давно уже работаете с людьми, которые пострадали от зависимости. Что заставляет людей, тем более молодых, вот в это все влезать и начинать распространять наркотики?
Я хочу выделить здесь три основные причины, на мой взгляд, которые имеют место быть. Первое — это доступ к наркотику. То есть, ну, понятное дело, человек, который этим занимается, он имеет их в неограниченных количествах, то есть для своего употребления. Это первое. Второе, конечно, это экономическая составляющая, это деньги. Ведь очень часто это же презентуется как стабильный большой доход. То есть и там не рассказывают о том, что все это краткосрочно, и за это потом придется нести ответственность. И самое главное, что я хотел ответить, если говорить о молодежи, вот том примере, который вы привели, это все-таки чувство важности, то есть чувство независимости. Когда подросток, там же такой максимализм. И он, имея первые деньги, считает себя независимым, что он может сам зарабатывать, он повзрослел. Mm-hmm. То есть люди, которые всем этим занимаются, но выше, они пользуются этим. То есть это такая манипуляция.
Неужели эти вот, ну, подростки практически, молодые люди, и даже если не ограничиваться только молодежью, в общем, те, кто приходит в распространение наркотиков и становятся дилерами, неужели они не понимают, что своими собственными руками они, ну, фактически отнимают жизни?
Ну, скорее всего, так вопрос они для себя не ставят. Вот они скорее думают о собственной выгоде, да, то есть если уже брать более взрослое поколение, то здесь чистой воды будет либо доступ к наркотику, чтобы самому комфортно употреблять, и деньги. Все-таки молодежь маленько ловит на другом, это вот как раз-таки на вот это чувство, чтобы ощутить себя независимым, ощутить себя взрослым. Это же, представьте, да, вот, ну, я могу, наверное, только догадываться, опять же, вот по этому примеру, да, что эта девушка имела, да, но, наверное, у нее был какой-нибудь хороший телефон.
У нее изъяли достаточно большое количество предметов роскоши. Хорошая машина, хороший мотоцикл, два дорогих телефона. Да.
Среди сверстников, представляете, какой она имела статус? Вот, то есть, и, скорее всего, для нее было вот именно вот это важно, да, то есть она имела какой-то успех, она имела какой-то статус, то есть она, наверное, могла там кого-то пригласить, позвать какое-то там хорошее место. То есть, по сути, история стара как мир, да, за 15 серебряников.
Ну, если речь заходит о распространении психоактивных веществ, сразу же, конечно, нужно говорить и о употреблении. Наверное, это вот вечный такой вопрос я сейчас задам. Но, тем не менее, одно дело можно понять, когда человек живет в плохих условиях и в поисках какого-то, ну, хотя бы иллюзорного, но лучшего мира, он начинает какие-то расширители сознания там принимать. И другое дело, когда... ребенок, молодой человек из благополучной семьи, он, в принципе, ни в чем остро не нуждается, в том числе там родительское какое-то внимание у него есть достаточное, он начинает, ну, подсаживается, начинает употреблять. Вот давайте это подробно проговорим. Я, возможно, это кому-то из наших слушателей поможет вовремя отследить, что его близкий человек встал не на те рельсы и движется не туда.
Я сейчас, отвечая на этот вопрос, задену такую... очень важную тему, это взаимоотношения внутри семьи. Вот вы говорите слово «в благополучной семье». Здесь надо разделить два понятия. Все-таки обеспеченной семье или благополучной. Если говорить о благополучии, как что это там много составляющих, в том числе и экономическая, да, то в благополучных семьях зависимых детей не бывает. То есть в благополучных семьях вырастают здоровые дети.
А что есть благополучие?
Все-таки благополучие тут в первую очередь относится, ну, как я уже сказал, да, и материальная сторона вопроса. Все-таки это там, где присутствуют здоровые взаимоотношения родителей. Вот. Очень часто, вот если я опять переведу это в сторону обеспеченной семьи, да, и есть такая внешняя картинка благополучия. То есть оба родителя... не пьют, живут трезво, зарабатывают очень хорошо, да, а у них ребенок вдруг становится наркоманом-алкоголиком. Ну, очень часто такие семьи, ну, я не берусь назвать благополучными. Скорее всего, внутри семьи какие-то имелись дефекты воспитания. Очень часто бывает, родители в силу тяжелых каких-то экономических обстоятельств вынуждены работать, да, а может в это время ребенку, когда он взрослел и рос, нужен был родитель.
А он был предоставлен сам себе.
А он, ну, вынужден был, опять же, заниматься работой, карьерой. Поэтому вот здесь надо четко разделять благополучие и обеспеченность семьи. Вообще, к неблагополучным, опять же, семьям можно отнести, когда воспитывает один родитель. Опять же, исходя из наших реалий, это очень часто бывает.
А, то есть просто человек в силу своей занятости не успевает, может быть, следить, да?
В силу занятости, в силу... Обычно же у нас как бывает, меня так воспитывали, и я буду так же воспитывать.
Конечно,
да?
Конечно.
В силу какой-то, может быть, а уже сама среда-то культурная, экономическая, она изменилась. Поэтому очень часто методы, которыми воспитывали наших родителей, они сейчас не работают. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, здесь надо четко разделять обеспеченность семьи и благополучие семьи. Скажу такой метафорой, да, что яблоко от яблони падает недалеко. И вообще... Если в семье есть болезнь, да, такая как наркомания, алкоголизм, то вот через это как раз-таки проявляются дефекты. Дефекты именно воспитательного характера.
А скажите, как воспитывать? Вот в свое время, когда я училась в школе, к нам приходили специалисты, проводили родительские собрания, и вот бытовала такая фраза, что каждому из ваших детей... предложат, рано или поздно им предложат попробовать. Вот, к счастью, меня это миновало, мне не предлагали, во всяком случае, ну вот, ну не было такого, как бы в открытую. А вот правда, как воспитать ребенка? Можно ли его как-то подготовить? Или лучше его держать под колпаком и, в принципе, с ним тему наркотиков не затрагивать? Когда, если затрагивать, когда это делать? Вот можете какие-то рекомендации дать?
Здесь четко конкретных рекомендаций прям делайте так, я вам не скажу. Все равно есть ребенок в семье, есть ребенок в компании. Что интересно в компании, как дети к этому относятся, ну, чаще всего родители не знают. И по поводу... попробовать, предложить, но это, ну, опять же, исходя из того, в каком мире мы живем, скорее всего, будет происходить. И здесь надо понимать, что здоровый человек, он, даже попробовав, он ни на что не подсядет. Ни на алкоголь, ни на наркотики. То есть все-таки, опять же, я буду возвращаться именно к тому, что наркомания, алкоголизм – это болезнь. Вот если у человека есть, так сказать, база такая, да, наследственная, потому что все-таки наркомания, алкоголизм считается болезнью наследственной, вот, то и среда способствует формированию, то тогда будет зависимость. А если одного из какого-то компонента нет, то человек не станет зависимым.
У нас сейчас будет короткий перерыв. После этого мы вернемся в эфир, продолжим. Напомню, в программе «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. В гостях у нашей студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Багашов. Говорим сегодня о различных зависимостях, о том, как вовремя отследить, что близкий человек, ну, либо попробовал, либо, может быть, уже употребляет наркотические препараты, и как его удержать от полного падения. Вот если ты видишь, что близкий человек подсел, ну, я на иглу не говорю, сейчас наркотики разнообразные бывают, не только это все внутривенно употребляется, а как нужно себя повести, если вот уже эта беда случилась? Нужно сразу показывать, вот я знаю, что ты употребляешь. Нужно вызывать на разговор или нужно как-то затаиться и наблюдать? Как себя повести родственникам, близким людям?
Здесь я могу ответить так. Если какие-то есть подозрения по поводу того, что человек принимает какие-то психоактивные вещества, а это, я думаю, близкие люди заметят сразу, потому что будет меняться поведение, эмоциональное состояние, будут браться и тратиться деньги непонятно на что. То есть сразу надо говорить о том, что есть подозрения, потому что очень часто безнаказанность способствует только всему этому делу. Поэтому, ну и опять же, если у меня начинает болеть зуб, то если я чем быстрее начну его лечить, тем лучше будут результаты, да, так про любую болезнь можно сказать. Поэтому бить в колокола нужно сразу обращаться к специалистам, вот, не ходить по друзьям, родственникам, да, спрашивать советы, а именно искать специалистов, которые этим занимаются, вот, чтобы, ну, обязательно давались какие-то рекомендации, как лучше сделать. То есть вот еще раз говорю, этого не надо бояться, то есть этого не надо стыдиться. Очень часто вот здесь такая интересная двоякая ситуация получается. Вроде родитель узнает об этом, но самому ему принять это тяжело, потому что, во-первых, в глазах своих друзей, товарищей, ну, этому не сказать, потому что как принять то, что я там мать или отец наркомана. То есть у родителей тоже включается такой момент отрицания. Я не думаю, может, это пройдет. Да, может быть, там он сейчас перебесится там. То есть когда к нам вот приходят очень часто родители, мы задаем вопрос, а давно это началось? Они отвечают, да, 3-4 года назад. Я спрашиваю, почему все это время вы никак не решали эту проблему? Ну, мы думали, он сам одумается. Мы там возили его по всяким сомнительным методам. То есть люди, родители, да, если непосредственно о них говорить, они зачастую сами не знают, что с этим делать. И плюс это вот, вот такой момент, что если принять, что мой сын наркоман, то это придется и расписаться в том, что где-то я был неправ. Ощущение, это очень часто, да, тоже людей отпугивает, тревожит, и они как бы хотят эту проблему либо полностью игнорировать, либо как-то частично, что пройдет, само рассосется, ну и так далее.
Скажите, Александр, это вообще возможно, чтобы человек вот перебесился и само прошло? Или если человек начал употреблять, 100% ему нужна профессиональная помощь?
Если говорить о зависимости, то все-таки 98%, что человек сам с этим не справится. То есть наркомания, алкоголизм — это, по-простому сказать, искаженное восприятие сознания. То есть человек не так воспринимает вообще реальность и себя в этой реальности. Поэтому, ну, практически невозможно ему будет самостоятельно решить эту проблему.
Хотя... То есть даже если запереть там, вот, ну, были, все мы знаем такие истории, когда там родители сами решали бороться, там проявляли какую-то вот, ну, жестокость во спасение, там запирали на месяца и только давали еду, вот, в комнате.
Я массу таких примеров знаю, где родители закрывали телефоны, отключали интернет, да, то есть вроде как человека...
Изолировали просто.
Да, да, оградить от этой среды, но... Все-таки тот там спускался по веревкам, как-то ему передавали там по ниточке. То есть здесь же человека можно оградить, спрятать, закрыть, а вот это сам мотив к употреблению, да, он же останется у человека. Ну, просидит человек какое-то время в этой заперти, все равно же они его рано или поздно откроют, когда он им расскажет, все, я раскаялся, все понял, и выйдет, и опять то же самое начнет. Плюс еще, скорее всего, это будет в более агрессивной форме.
В пику, так сказать. А как себя правильно повести? И вообще, сколько есть времени у человека, если он увидел, что вот близкий как бы покатился, все? На часы идет счет, на недели, на дни?
Нужно сразу брать, открывать интернет, брать телефон, звонить специалистам, приходить на консультации, то есть задавать вопросы. То есть как только человек заподозрил, лучше сразу же начинать бить в колокол. То есть вот как у нас это все происходит. То есть звонит родитель, да, и говорит, ну вот у меня есть подозрение. Я всегда приглашаю его на консультацию. Почему? Потому что...
В одиночку, без того, на кого упали подозрения.
Да, конечно. То есть если родитель уже начинает это видеть, да, или чувствовать, то, скорее всего, там уже это все есть. Поэтому здесь надо незамедлительно это все делать. То есть я еще раз вот через вас хочу пригласить, да, родителей, родственников, жен, мужей, кто вот живет бок о бок с зависимым человеком, что приходите на консультации. Все это анонимно, все это бесплатно. То есть как поступить в данных ситуациях, мы знаем. То есть вам порекомендуем, подскажем. То есть не затягивайте с этой проблемой.
Давайте контакты вашего реабилитационного центра объявим.
Да, наш адрес Каслинская, 27, телефон 223-16-53.
Давайте возвращаться к нашей теме. Если все как бы карты раскрыты, все проговорено, что вот да, мы понимаем, что ты употребляешь. И вот если в этой ситуации зависимый человек замкнулся в себе, он не признает, что он болен, и отказывается идти лечиться. Как поступать? Силком его тащить или что?
Здесь, скорее всего, будет рекомендация, связана, все-таки надо выставлять жесткие условия. То есть, во-первых, они должны, первое, исходить из того, что все-таки я как родитель хочу тебе помочь. Вот. И помощь эта будет выглядеть вот так, вот так, вот так. Но если ты не хочешь этого, то тогда извини, но я полностью прекращаю там тебя финансировать. Ну, вплоть, знаете, бывают такие случаи, когда родитель меняет замки в дверях.
Чтобы просто то есть, не крал.
Да, это, человек. Конечно, может быть, звучать жестоко, жестко, но это будет все-таки именно направлено на спасение этого человека. Потому что человек должен понять, что у него проблема. У него, а не у друзей, товарищей, соседей, родителей.
Хотела спросить, если вести речь об алкогольной зависимости, ситуация похожая? Алкоголь же это тоже как бы психически активное вещество, и он тоже сознание расширяет просто по-своему.
Алкоголь — это разновидность наркотика. То есть также вызывает физическую, также вызывает психологическую, психическую зависимость. Просто одно отличие, что он разрешен в свободной продаже. Поэтому многие считают, что вроде как наркотики употреблять плохо, а вот если я буду выпивать, то ничего страшного в этом нет. Это обман. То есть, еще раз повторюсь, алкоголь — это наркотик. Поэтому в работе мы все-таки исходим из того, что в первую очередь зависимость — это стремление человека уйти от реальности. А посредством чего он уходит? Посредством алкоголя, наркотиков? Это уже такой вторичный вопрос. Вот. Но все-таки там и там все-таки это стремление уйти от реальности.
Ну и, в принципе, подход, он один и тот же должен быть у родственников, вне зависимости от того, что человек употребляет, так?
Да, потому что все-таки, когда человек находится вот в стадии зависимости, что там, что алкогольное, что наркотическое, по сути, это все одним и тем же сопровождается. Скандалы, долги, отсутствие там работы и так далее. То есть последствия употребления, что там и что там, они одинаковые.
Сейчас у нас будет короткий перерыв. После этого возвращаемся в эфир. Я напомню, в эфире программа «Здоровый разговор». Говорим о том, как помочь человеку с наркотической или алкогольной, также в некоторых случаях зависимостью. Гость нашей студии – директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Багашов.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
В эфире «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. В гостях у нашей студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Багашов. Говорим о том, как распознать зависимость и как помочь близкому человеку, если он в зависимость от психически активных веществ, от наркотиков или алкоголя попал. Вот как раз сейчас о психически активных веществах. Сейчас хочу спросить. Тема настолько часто всплывает, вот прямо реклама этих веществ агрессивная. Вот к моему ужасу уже практически она стала привычной и каких-то особых эмоций не вызывает. Это так называемые спайсы и соли. Вот в свое время это появилось, такой бич. Из баллончиков писали на стенах, телефон там, ну, просто в открытую рекламировалось. Постоянно закрашивали это, надписи появлялись в новых местах. И просто, ну, какая-то была борьба с ветряными мельницами. Сейчас я вижу, что более изобретательные стали вот эти курьеры или дилеры, как их правильно назвать. Они как-то немного вуалируют свою рекламу, но ее вычислить очень легко. То есть, если вот баллончиком что-то написано, какие-то контакты на стене, скорее всего, предлагают наркотики. Вот почему именно таким предложением городские стены изобилуют? Это какая-то мода? Или это дешево? Почему такой спрос?
Потому что они занимаются нелегальным делом, да, и в открытую рекламу не подать.
Ну, это понятно. Вот, но почему
мы,
именно
спайс? Мы же с вами говорили, да, что это все-таки в большинстве своем задействованы подростки. То есть, вот вроде как подросток взял баллончик, быстренько пробежал по району, рекламу оставил, за это отчитался, получил. Вот. Как ее писали, так и пишут. Вот что я могу констатировать. Да, могу только вот одно сказать, что сотрудничаем с УВД по этому поводу. Ребят фотографируют все эти рекламы. Мы отсылаем. Они уже дальше это по цепочке передают всяким ДЭЗам, ЖКХ, которые, ну вот, обязаны это все дело закрашивать. Ну, все правильно вы сказали, это борьба с ветряной мельницей.
А почему мода на спайс? Откуда она пошла?
Вообще, каждое время, наверное, каким-то своим наркотиком, да, отмечено. Вот потому что, скорее всего, он легок в производстве. Плюс долгое время он продавался в свободной продаже, да, потому что долго не могли, вроде запрещают, они формулу меняют, это опять разрешено. То есть доступность, то есть почему они есть, это доступность, цена, ну и сам эффект от него.
А какой, ради чего вот его покупают? Какой человек получает эффект? Ему легче жить или что?
Вот вы знаете, раньше, работая с героиновой зависимостью, да, и работая сейчас вот со спайсом, солью, с этими разновидностями зависимости, то есть я часто этот вопрос задаю. Ну вот как, что интересного, ради чего все это делается? Ну, часто говорят, не знаю, нравится. Но опять же, человек ушел от этой реальности, отключился от проблем, от того, кем он является, или тем, кем он хотел бы быть, но не является, да, ему вроде хорошо в этом состоянии. Вот так называемая соль, да, она еще очень влияет на сексуальность. То есть вот тоже там, конечно, так вот, наверное, в эфире будет это все страшно рассказывать, все эти примеры, да, о которых рассказывают те, кто употребляет. Но здоровый человек никогда этого не поймет. То есть для чего, вроде, что они под этим творят, как это страшно и так далее. Но, еще раз повторю, человек находится в измененном состоянии сознания. То есть у него совершенно другое восприятие этого мира.
А привыкание к таким видам наркотиков, оно тоже быстрое и тоже прочное?
Здесь все индивидуально. Я еще раз повторюсь. Вот человек, если здоровый, пробует вещество, наркотик, даже раз, два, он потом вырастает этот момент, и он к ним не возвращается, понимаете? А если человек все-таки имеет предрасположенность, да, вот как
надлом
раньше,
да,
то на, вот именно вот этот наследственный, да, то человек станет зависимым. Но, можно сказать, после первого потребления. Uh-huh. Все, то есть он получил эту дозу удовольствия, то есть мозг это зафиксировал, то есть уже для того, чтобы получить удовольствие, он уже будет знать, нужно то-то, то-то. Поэтому, можно сказать, после первого приема.
А скажите, вы в реабилитационном центре подход к таким вот к спайсовым наркоманам, к людям, которые соль употребляли, у вас подход такой же, как вот к тем, кто употреблял героин, или они требуют особого какого-то лечения, особой программы?
Ну, здесь, знаете, вот ту часть, когда человек физически восстанавливается, только можно отметить, да, потому что вот очень соль спайс, она осложняется вот такими психозами. То есть, ну, настолько вот человек эмоционально нестабилен, да, все-таки вот здесь можно говорить, что разница в том, что как человек быстро включится, да, то есть все-таки рекомендация тоже здесь такая, все-таки это вначале человека нужно физически восстановить, да, там как раз этим направлением занимается в том числе наркология наша, да, то есть сейчас много всяких вызов нарколога на дом, то есть, ну, потом работаем уже мы. Но здесь вот именно разница в подходах связана в том, насколько человек быстро включится. А там понятно, что мы все равно работаем индивидуально, да. То есть вроде истории-то все похожи, но все равно надо учитывать именно вот структуру конкретного человека.
Вот вы как психолог общаетесь постоянно с людьми, которые через зависимость прошли или вот сейчас в данный момент ее преодолевают. Они вам рассказывают, как они в этот круг попадают? Вообще эти истории друг на друга похожи?
Наверное, здесь приходится констатировать, опять же, что в большинстве своем все эти истории похожи. То есть если брать алкоголь, то, ну, наверное, в большинстве своем каждый может вспомнить свою семью. Праздник.
Налили.
Да, налили. То есть, а вот еще, знаете, такой пример. Вот очень часто ребенок видит своих родителей то уставшими, то измученными, там работа, еще что-то. А вроде праздник, застолье, и видит других родителей веселых, да, и он уже понимает, видит, что вроде для того, чтобы радоваться, вот
строит
можно
связь
это.
Какую-то.
Да, то есть, если говорить про алкоголизм, то здесь почему-то так у нас повелось, что это стало каким-то народным достоянием. Люди вообще долго себя не считают, что у них есть эта проблема. Если говорить о наркотиках, то здесь тоже чаще всего это подростковый возраст. Это через что-то нужно показать свою взрослость, либо причастность к той или иной компании, субкультуре. И здесь тоже начинают экспериментировать, пробовать. Ну, а дальше, конечно, все как под копирку. Потом знакомый какой-нибудь находится, который, у которого есть доступ к этим веществам. Ну, и человек так вот во все это сам втягивается и становится зависимым. Очень похожая история. Вот прям и в семейных взаимоотношениях, и как люди работу теряют, и так далее.
Скажите, а есть какой-то знак, по которому специалист определяет, что человек излечился, зависимость поборол и к нормальной жизни готов? Какая-то вот там лакмусовая бумажка стопроцентная, или, может, не стопроцентная, которая дает вам это понимать?
Ну, сразу скажу, стопроцентного не бывает, тем более в алкоголизме, наркомании. Сразу скажу, вот уже по опыту у нас принято считать, что есть так называемые группы риска. Это до 23 лет молодежь, да, потому что ну, нет такой какой-то жизненной базы еще. И после 60 лет. Почему? Потому что там уже такой фатализм можно отметить. Да?
То есть я уже... бывает, что человек становится зависимым, да, наркоманом или алкоголиком в пожилом, практически преклонном возрасте? Такое бывает?
Ну, так, скорее всего, не бывает. Он уже к пожилому возрасту все, что можно, прошел, да, и с ними уже обычно родственники намучились. А вот, и когда вот привозят, у этого человека такое отношение, ну что, я уже вроде все прожил, дети есть, внуки есть, ну что вы вроде как дожить мне спокойно не даете, ну, угу. Да. Вот, это тоже такая группа риска. По поводу, как понять, человек излечился, не излечился, ну, допустим, есть рекомендации. Вот основная рекомендация связана с тем, чтобы человек, вот особенно первые месяцы, да, это все-таки посещал, продолжал работу групповую, индивидуальную. И основной показатель – это вот то, что человек ходит на группы, посещает там какие-то семинары. То есть, ну, еще раз повторюсь, это все вот индивидуально выстраивается в зависимости там наличия работы, семьи и так далее. Вот. И самый главный показатель – это что человек ходит. Значит, ему это нужно. Ну, здесь можно говорить, что ну, в большинстве своем эти люди и живут трезво.
Скажите, а часто ли случается, что человек, который у него были проблемы, он прошел курс лечения, а потом с новыми проблемами возвращается?
Случается, но не могу сказать, что это часто, да, но это случается. Все-таки, какие мы бы ни были специалисты, какая бы у нас сильная ни была программа, да, все равно человеческий фактор исключать нельзя. То есть человек может говорить одно и нам, и родственникам. Вот, а там у себя где-то в глубине души все-таки быть с собой не совсем честным. Поэтому такое бывает, я еще раз говорю, 100% в лечении алкоголизма, наркомании не бывает.
Скажите, а как строится общение, если человек на реабилитации, если он проходит курс, как строится общение с родственниками, с близкими людьми? Вы же с ними тоже коммуникацию постоянно строите?
Для родственников отдельная группа. Еще раз, наверное, через вас приглашу всех родственников, которые с этим столкнулись, не замыкаться в себе, именно искать выходы, да, из этой ситуации. Они проходят у нас по пятницам. Начало 18:30 ведет наш специалист. Вот, то есть, пожалуйста, приходите.
Специалист — всю информацию это психолог, там получите. Да?
Да, у нас все группы ведут именно специалисты. Также проводятся ежемесячные семинары, часто по темам, связанным как раз-таки с созависимостями. Там такие двухдневные, с утра до вечера проходит это все мероприятие, такие, ну, очень такая сильная работа проходит.
Интенсив,
то есть,
да?
Все для этого уже есть, то есть инструменты есть, поэтому приходите.
Давайте напомним контактные данные центра.
Телефон 223-16-53, адрес Каслинская, 27. Ну, сейчас уже в большинстве своем все владеют интернетом, то есть можно зайти в любом поисковике, набрать реабилитационный центр «Крылья», то есть все данные вы там можете посмотреть.
Благодарю вас. Директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Багашов был в нашей студии. Меня зовут Лидия Андреева. До встречи в эфире.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».